добро пожаловать в Bethel Podcast. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Билла Джонсона.
Beautiful. Oh, good morning. Nice to see you. Woo. Happy people? Yes, yes. Good. Me too. I got some newspaper headlines here that are amazing. Police begin campaign to run down jaywalkers. Something went wrong in jet crash, expert says. Pretty good chance. War dims hope for peace. It could have that effect. If strike isn't settled quickly, it may last a while. Miners refuse to work after death. Red tape holds up new bridges. New study of obesity looks for larger test group. Astronaut takes blame for gas in spacecraft. Local high school dropouts cut in half. That'll teach them. And the winner is typhoon rips through cemetery, hundreds dead. Why don't you open your Bibles to
Давайте
Daniel
откроем Библии Даниила 9 главу.
I've got an enormous amount of material to cover in a short time.
У меня очень много материала, который я хотел бы покрыть за короткое время. Поэтому мне нужно, чтобы вы слишком очень быстро за мной двигались и слушали меня быстро. Если нет, то я не знаю, что вам сказать. Это будет очень
быстро.
У нас хорошее было утро, но у меня есть особое слово, которым я хочу поделиться. Положите закладку, где Даниила 9 глава. В 1906 году, 9 апреля, появилось пробуждение на Азуза-стрит с небольшой группой людей. Один черный пастор, который видел на один глаз, приехал из Хьюстона. Он потерял зрение на одном глазу. Он был сыном раба, но он был в страсти по переживанию Пятидесятницы. И в разных местах по всему миру было такое моментальное, одномоментное излитие Святого Духа. Это происходило в Норвегии, Корее, по США, а где-то вот в 1900. Годах, в начале самом. Родители моей мамы, мой дедушка, был крещен Святым Духом в 1901 году, моя бабушка в 1903 году. Вот это излитие Святого Духа, которое началось, оно изливалось на Азуза-стрит, изливалось 9 лет. И это стало самым большим евангелистским движением, которое повлияло на урожай душ из всех других движений, известных в истории церкви. Эксперты говорят, что есть где-то 600 миллионов пятидесятнических верующих по всему миру сегодня. И началось все это с Пасадина, Калифорния, с небольшой группы людей, столько, много лет назад. После вот этого, после того, как произошел этот взрыв, излитие Святого Духа, к тому же их лидеров сильно критиковали в то время, их сильно критиковали Los Angeles Times, они высмеивали их все время. Но интересно, то, что наверняка каждый в этом зале знает имя Джон Уэсли, Джонатан Эдвард, Смит Вигглсворт, Эми Симпл Макферсон, Уильям Сеймур, все эти герои веры. Но их критиков было намного больше, чем их самих. Но, скорее всего, никто из вас не знает имена этих критиков, потому что история не помнит имен тех, кто противостоял пробуждению. Их можно найти только через поиск. Да, стоит задуматься об этом. Из этого излития произошло другой взрыв излития, которое началось в 1948 году, и его называли пробуждением исцеления. Джадсон Корнуолл был моим лучшим личным героем. В 70-е годы я с ним встретился. Он дома сейчас с Господом. Но когда я встречался с героями веры, у меня не было много вопросов, но у меня был один. И этот вопрос касался пробуждения. Говори, расскажи мне о пробуждении, расскажи мне о нем. И Джадсон сказал мне, в 50-е годы были палаточные пробуждения. Он говорит, что было свыше 150 таких палаток, которые двигались по всей Северной Америке. И огромные собрания происходили, чудеса, которые мир не видел со времен Иисуса, конечно. Неординарные чудеса происходили. Толпами люди спасались, приходили ко Христу. Но люди, к сожалению, начали потом соревноваться между собой, и многие евангелисты, они скомпрометировали себя и свой характер. И буквально Бог убрал помазание с этого движения, потому что оно было скомпрометировано. Скомпрометировано, и многие из них впали в грех. И что повлияло помазание, которое должно было и было использовано для преобразования страны, они потерпели поражение в этом. То, что началось как пробуждение, теперь потерпело неудачу в этой области влияния. Пробуждение должно касаться тех действенных эшелонов общества, которые формируют и влияют на мыслительные процессы общества, чтобы действительно переживать пробуждение. Но они потерпели неудачу в этом. Чтобы это сделать. Из этого движения вышло движение Иисуса. Джорджиан Беннов, он сегодня с нами вечером будет, он будет нам служить, будет хорошая у нас вечеринка здесь в церкви с ним. Он один из обращенных вот в это движение Иисуса. Он спасся, потому что они кормили его. Они кормили его два месяца, и он в результате спасся. Теперь он эту еду везде возит, куда бы он ни пошел, раздает ее другим. Знаете, в то время было такое помазание в воздухе приводить людей ко Христу, что тебе даже имя Христа не надо упоминать. Ты мог сказать «ореховое масло», и люди бы спасались от этого слова. Но в 1994 году Торонто началось излитие. Самые длительные по времени собрания в истории церкви происходили там. Никто не продублировал это, даже близко в истории церкви. Интересно для меня, что были вспышки пробуждения, но им нужно было место, с которого они начинались. И Азуза Стрит — это был большой такой пример этому, когда Дух Божий сходил какое-то место. Им нужно было место, куда Дух Святой мог бы сойти, потом распространиться по всем другим странам и народам. И вот люди приезжали туда на поезде, и они с далекой, на большой дистанции могли видеть над зданием, физическими глазами можно видеть присутствие Бога, как облако. И люди говорили, просто двигайся в том направлении, и ты увидишь, где это здание.
just beyond description.
То есть это неописуемо, то, что происходило. Вильям Симур, пастор, который зажег это все, он начал проповедовать об излитии Святого Духа еще до того, как сам его пережил, что вызвало много проблем. Он начал одну церковь в воскресенье, на следующее воскресенье закрыли пред ним двери и не пустили его туда, потому что он проповедовал что-то, что сам не пережил еще, но он верил, что это истина. Требуется смелость, чтобы проповедовать то, что ты еще сам не пережил, но что является истинным. И поэтому он продолжал искать, что Бог высвечивал для него. Показывал. И так он пророчествовал вот в это время, в то время, что через 100 лет будет другое излитие, которое превзойдет то излитие, которое они испытывали. Можете представить, 600 тысяч миллионов было спасено в то время. А теперь вы можете посмотреть и сказать, что за это время много что изменилось. Оно превзойдет. То есть представьте, 600 тысяч миллионов спаслось в результате Азуза Стрит, а сейчас это во много раз превзойдет. И мы верим в биллион, урожай душ в биллион, которые говорили пророки. Пол Кейн, у него огромный дар был провидца. И это то, что он буквально видел своими естественными глазами вещи, которые были в духе, как будто они буквально проявлялись физически. И Пол Кейн, он сказал, у него было 100 таких переживаний, когда он духовный мир видел физическими глазами. Он сказал о христианстве, стадионном христианстве, что мир будет наполнен людьми 24 часа в сутки. Нет, на этих стадионах нет ключевого проповедника, но все, что он видел, это то, что Бог был там, и объявление говорилось, что чудеса происходили, кто-то воскрешал из мертвых, кто-то исцелялся, потому что помазание покоилось не на каком-то конкретном человеке, а на всех людях Бога. И это то, что Бог хочет и желает видеть. И Рэнди Кларк, он показывает нам это. Он является первопроходцем в этом, показывая, как Бог работает не через одного человека, а через группу людей, через всех людей. И он видел, Пол Кейн видел это в видении, что по телевидению, в новостях люди говорили, у нас нет плохих новостей для вас, но они показывали вот эти видеоклипы с этих стадионов, где люди исцеляли. И вот Луи Ингл, он является начинателем вот этого молитвенного движения. Луи Ингл и Майк Бикл, важные люди, которые сегодня живы, они посвятили себя, чтобы поднять армию молитвенников с тем же заветом, посвященными молитве. Луи Ингл посвятил себя, чтобы поднимать эту армию молитвенников по всему миру, что принесет исцеление нашей нации. Это беспрецедентное движение. И вот прошлое лето Луи пытался встретиться со мной. Наши расписания настолько сумасшедшие, поэтому в Амстердаме мы разминулись. У нас была разница во времени, когда я приземлился, он уже улетел. Но только божественное провидение могло это организовать для нас, что мы встретились в Лондоне. В то же самое время, когда Луи был там, у меня был перерыв вечером. И Луи обнаружил, что я там. Он позвонил мне, пришел в отель, и мы сели в кофейне, и он стал рассказывать мне о том, что Бог показал ему через несколько пророчеств и снов. У меня нет деталей рассказать все это. Но я помню, я сидел и осознал, что мы были собраны Богом для этой определенной задачи. И он сказал мне о событии, которое он чувствует, что нам нужно его сделать 9 апреля, 110-й годовщине Азуза Стрит. Он хочет арендовать Колизей в Пасадене, где 110 тысяч мест. Он продал свой дом, чтобы заплатить за это место, арендовать его. Потому что вот эта страсть его, а он говорит, я не хочу это все равно делать, если вы не будете вовлечены во все это. Потому что его сердце было в том, что мы хотим искать двойную порцию того, что произошло в 50-е годы. Мы хотим вот этот прорыв, вот в этом Колизее, чтобы, возможно, это зажгло как раз вот это стадионное христианство, о котором Пол Кейн пророчествовал несколько десяток лет назад. Я посмотрел на свое расписание. 9 апреля должен был быть в Африке, и до этого в Нигерии, но я отменил расписание. Извините, Южная Африка меня. Я изменил расписание, сказал: Луи, я буду там. Я поделился с Крисом, и мы все согласились об этом. У нас есть миссионерские поездки для студентов каждый год. Мы несколько тысяч их посылаем в разные места по всему миру, где-то 70-80 разных мест. И чудеса, которые происходят через эти команды, они потрясающие. Это буквально чудеса из книги Деяний. То есть они буквально взрывают разум, когда ты слышишь о том, сколько слепых, глухих исцеляются, и даже мертвые воскрешают. То есть неординарные проявления Божьей силы происходит через них. И мы поговорили с Крисом, мы решили, что мы хотели, чтобы все люди после миссионерских поездок присоединились к нам в Пасадене, но в результате мы решили, что мы только сфокусируемся на одном. Крис принял решение. Я почувствовал, что это слово от Бога, когда он мне сказал, что мы отменим все другие международные поездки, миссионерские поездки, и вся школа, и церковь Бефл, мы направимся только в одно место, туда, на Азузу, с этим одним желанием о двойном помазании.
Let's read.
Давайте прочитаем.
And then I'll get back to it.
И затем я вернусь к этому.
All right. Daniel 9.
Даниила 9 глава.
Again, I'm going to have to, I will explain after we've read it.
И снова я объясню после того, как мы прочитаем. Я хочу, чтобы вы увидели этот стих в Библии. Второй стих. В первом году его правления я, Даниил, понял из книг по слову Господа пророку Иеремии, что запустение Иерусалима продлится 70 лет. Тогда я обратился к Владыке Богу, умоляя его молитвой и прошением, постясь в рубище и пепле. Я молился Господу моему Богу и признавался. Остановимся здесь. Давайте посмотрим теперь 10 главу. 10 глава. 2 стих. В то время я, Даниил, скорбел в течение 3 недель. Очень это когда постился. Вот его пост. Я не ел вкусной пищи. Ни мяса, ни вина. Вкусная пища должна быть десерт. Как я думаю. Это то, что я думаю. Это не может быть морковкой. Но для тех всех вегетарианцев Бог вас благословит. Я значительно увеличил потребление овощей в своей жизни. Когда я женился, я любил все овощи, если они были кукурузой. А теперь я ем всякие разные вещи. У меня до сих пор есть свои ограничения, но я улучшился в этом, у меня есть улучшение. Но вы все, кто вегетарианцы, должны знать, что моя пища ест вашу пищу. И вы все еще возвращаетесь в мою церковь неделю за неделю после того, как я вас мучаю. Простите, я пытаюсь шутить. Очень серьезная тема, поэтому нам нужно смеяться время от времени, чтобы нам всем не заплакать, как мой брат здесь сегодня утром плакал. Третий стих. «Я не ел вкусной пищи, ни мяса, ни вино, не касалось моих губ. Я не умощал благовонными маслами, пока не прошло 3 недели». Десятый стих. Но рука прикоснулась ко мне и поставила меня дрожащего на мои колени и на руки. И он сказал мне: «Даниил, ты крепко любим. Вникни в слова, которые я тебе скажу, встань, потому что я послан тебе сейчас». Когда он сказал мне, я дрожа встал. Тогда он продолжил: «Не бойся, Даниил, с самого первого дня, когда ты решил обрести понимание, смирить себя пред Богом твоим, твои слова были услышаны. И по твоим словам я пришел. Но князь персидского царства противостоял мне 21 день. И Михаил, один из великих князей, пришел мне на помощь. Я остался там с царями Персии».
И оставался там с царями Персии.
Немного вкратце объясню, что происходит, и дам применение к сегодняшним дням. Итак, Даниил решил поститься. В данном моменте называется постом Даниила. Это значит, что он постился, он не ел ни сладкое, ни вино, ни мясо. Он постился и искал Господа, потому что он читал из книги Иеремии. И он прочитал, что Бог... что Иерусалим будет в пленении в Вавилоне 70 лет, но в конце 70 лет его их освободят. Когда Даниил это читал, он осознал, что он находится вот в этом 70-х годах, что он живет в этом моменте, и он не стал безразличным, сказал, что «ну, это произойдет, потому что Бог так сказал». Нет. Многие люди становятся безразличными. Потому он осознал, что он не остался безразличным и не хотел, потому что он осознал, что люди еще не покаялись. А за результат, за то, что привело их вообще к плету. Ну, знаете, слишком много людей становятся безразличными, предполагая, что Бог и так исполнит все, что Он сказал, без их вмешательства. И это правда, что иногда есть моменты, когда Бог высвобождает слово, и это только за Богом, а Он исполнит это все. Ты можешь пытаться помешать Ему, но ты не сможешь. Но то, что я обнаружил в своей жизни, наверное, 70-80% или даже 90% слов, которые Бог говорит в мою жизнь, буквально требует моего вовлечения в эти слова, чтобы они исполнились. Рэли Рэндалф сказал, что Бог исполнит каждое слово, которое Он сказал тебе, но Он не обязан исполнять твой потенциал, взращивать потенциал. Некоторые слова зависят от нас. Когда мы до исполнения своего, от нас зависит. Когда мы достигнем своего потенциала в том месте назначения, которое Бог нам открыл. Итак, Бог показывает нам картину вот этого вот невидимого мира в то время, как Даниил молится. Посланник, ангел-посланник, я думаю, это Гавриил, потому что это тот ангел, архангел, который приносит послание. Он был послан Даниилу в тот день, когда он только начал поститься и молиться. Другими словами, Бог ответил на молитву Даниила с первого дня, когда он помолился. Но ангел-посланник был задержан конфликтом, который создал князь персидский. Слово «князь» здесь используется, чтобы описать начальство Поднебесной. Затем Гавриил говорит, затем Михаил пришел и освободил меня от этого князя персидского, чтобы я мог принести тебе ответ. Михаил — это один из архангелов, потому что был Михаил, Гавриил и Люцифер. Люцифер был свергнут с небес, и осталось только два — Михаил и Гавриил. И мы предполагаем, что это Гавриил, и Михаил приходит, потому что он воинственный ангел. И он освобождает Гавриила от этого конфликта. Иногда мы находимся на расстоянии протянутой руки от прорыва, о котором мы молимся. Но из-за того, что мы терпим неудачу в том, чтобы продолжать молиться, мы не наполняем небесные реалии новыми силами, чтобы принести этот ответ и решение, которое было высвобождено с первого дня, когда мы только начали молиться. Так Даниил показывает нам эту невидимую реальность, что когда ты начинаешь видеть, ты осознаешь, что ты делаешь. И очень часто мы так поступаем, что мы перестаем молиться и теряем тот прорыв, который Бог изначально приготовил нам. Я хочу показать вам короткое видео, но прежде чем я хочу пострелить, чтобы третий стих, в котором я смеялся. Я не ел вкусной пищи.
Well, Which just seems to imply
everything что относится ко всему, помимо мяса.
I'm sorry. I just can't leave it alone, can I?
Ко всему, что не касается мяса, вот невкусная пища. Все, кроме мяса.
I was sitting in a restaurant, the pastor.
Я помню, сидел в ресторане, пастор с женой был. Он ел мясо, она вегетарианка, у него жена была. А мы сидели в этом стейк-хаусе, там стейк, пах просто мясо, вот это вот. Самое лучшее отборное мясо, говядина. Я повернулся к ней, нюхаю и говорю, ты здесь ни запаха овощей никак не ощущаешь вообще.
She still likes me. It's
amazing. И я ей продолжаю нравиться, что удивительно.
I ate no pleasant
Итак,
food,
я не ел вкусной пищи, ни мяса, ни вино не касалось губ моих. Слово «вкусный» — это слово «желанный» здесь. На еврейском это слово «шамуда». А теперь посмотрите стих
11. Он сказал мне,
Даниил, кто крепко любим. Вот эта фраза «крепко любим» — это то же самое слово «шамуда».
Даниил
отказался от желаемых вещей здесь, на земле, и стал желаемым там, на небесах. Он уже любит нас, в этом нет вопроса. Но что-то добавляется в реалию благоволения, когда мы говорим, я знаю, что у меня есть право на это, но на этот сезон, на это время я отказываюсь от этого. Я говорю нет, потому что я буду простираться к чему-то, что более великое. Можете проиграть это видео для меня сейчас? Утром на Рождество я получил очень мощный сон. Во сне я стоял позади Билла Джонсона. Я положил левую руку на его плечо. И я не знал, положить мне правую руку на его плечо или нет, но я чувствовал, Бог говорит, положи свою правую руку также на плечо Билла. И во сне он четвертое царство, вторая глава, он направил свой путь, чтобы искать двойное помазание, когда Илия сказал, мне нужно пойти в Ифиль получить двойное помазание, а Елисей говорит, я не оставлю тебя, я пойду с тобой. Чтобы получить двойное помазание. Я знаю, что Билл направил свое сердце на Вифиль, чтобы иметь двойное помазание. Это был глубокий сон. И я чувствовал, что Бог говорит мне, что мне нужно положить свои руки на Билла, чтобы быть ходатаем, поститься и молиться за это высвобождение. И поэтому я направил свое сердце в Вифиль, чтобы иметь двойное помазание. Я проснулся от этого сна. И затем потом я снова уснул и увидел, этот сон продолжился. Я увидел огромную стену, и из этой стены маленькое окно, и Бенни Джонсон я увидел там в этом окне. Ее глаза были наполнены напряжением настолько, что я наклонил голову против этой стены, потому что я боялся. И когда я проснулся, я чувствовал, что Бог говорит мне, у тебя есть маленькое окно, чтобы молиться. И Бенни Джонсон — это ходатай, которая высвобождает огненное ходатайство. Вам надо принять это в этом маленьком окне времени, даже в Азуза, чтобы молиться о двойном помазании, об исцелении, пробужденцев исцеления. И Бенни Джонсон, она представляет ходатай. Знаю, она счастливый ходатай, но здесь она была очень в таком большом напряжении. Это был мой сон. Лу и я, мы недавно встретились снова в Корее. Он рассказал мне об этом сне там, в Корее, когда я был в Корее, в Сингапуре, в Таиланде. И я попросил видео записать этого сна, потому что все слова, которые были сказаны мне, они сказаны также вам. Там не сказано «Билл», там сказано слово «Вифиль», а это вы. Поэтому я также, когда я обещаю деньги кому-то, это включает всех вас, не меня. Я говорю за всех, как одно целое. Мы все одно целое. Итак, слово очень конкретно касается нескольких вещей. Молитва и пост, также маленькое окно возможностей. Мы делаем ударение. Я чувствую, мы правильно поступаем в этом, что Бог — это Бог второго шанса. Потому что мы все живы благодаря этому второму, третьему, пятому шансу. Но есть также реальность Писания. Это моменты кайрос, концепция вот этого. Когда что-то, на что-то у тебя будет всего лишь один шанс, чтобы войти туда. Я верю, что Бог призывает нас как тело церкви. Многие из вас приехали со всего мира, чтобы быть частью этого, и мы в долгу пред вами, пред вашей верой и смелостью. Мы сказали, что мы сейчас верим, что это время. Мы говорим, мы не остановимся ни на чем меньшем, чем двойное помазание того, что Бог совершил столько много лет назад в Южной Калифорнии и по всему миру, когда вот эти исцеления мощные происходили. И сейчас у нас есть эта возможность. Это возможность молитвы и посте. У нас где-то 75 дней осталось до 9 апреля. И мы всю школу нашу туда повезем. И также 800 членов нашей церкви идут как служители туда. Я направляюсь к этому событию. Моя цель, моя забота — это не само событие, а что произойдет после него. Вот это зажигание, которое должно произойти для нас. Потому что Бог хочет, чтобы мы ответили на эту возможность, которую Бог дает нам. Чтобы мы увидели что-то, что так глубоко покоится не на исцеляющих евангелистов, которые будут героями, но теперь это все сойдет на тело Христово, когда вы можете это взять в магазины, в кафе, на улице, везде, куда бы вы ни шли, потому что вот этот момент, когда мы можем сказать «Да, Господь, да, Господь». Поэтому я хочу ободрить вас об этом. Я еще об этом буду говорить. Но я чувствую, что у нас есть этот божественный момент, когда мы скажем «да», мы не остановимся и не успокоимся ни на чем, кроме двойного помазания. Это произошло однажды, но это может произойти сейчас. Но не на ключевых людей это сойдет, а на все тело церкви. Поэтому давайте встанем сейчас. Мне нравится молиться, но мне не очень нравится поститься. Для меня лучше вообще не есть пищу, чем одни овощи есть. Мне надо остановиться сейчас и не шутить больше. И постился овощами, и вообще ничего не ел. Но есть дар. Я прошу, чтобы Бог дал нам дар сейчас для поста и молитвы, для этого сезона. Поставьте руки перед собой, я помолюсь за вас. Затем Том выйдет и закончит служение. Я хочу помолиться за вас. Кто может сказать, что вы со мной поедете туда? Положите руки пред собой. Отец, я прошу, чтобы снова ты высвободил дар благодати для этого сезона, чтобы ты пробуждал нас посреди ночи с нами, переживаниями твоего присутствия, что мы доверяем пророкам, которые говорили об этом, что ты такой щедрый в том, как ты говоришь с нами. Но я прошу тебя, чтобы ты передал нам что-то в этот сезон, чтобы мы увидели прорыв, который зажжет огонь всех времен и пройдет через города этой нации, этого народа и по всему миру. Мы молимся это во имя Иисуса. И все сказали Аминь.